Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Голоса русского зарубежья» и я, ее ведущая, Наталья Черных. Сегодня мы продолжаем разговор о лицах и судьбах русского зарубежья. И я напоминаю вам, уважаемые слушатели, что в прошлой программе речь шла о конференции, которая получила статус научно-просветительской. И эта самая конференция называлась как «Люди и судьбы русского зарубежья». И проходила она в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. И сегодня в продолжение этой программы, как я вам и обещала, я пригласила в студию Ирину Васильевну Щеблыгину, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Здравствуйте, Ирина Васильевна.
Здравствуйте.
И гостю нашу, которую мы уже в этой студии видели и слышали, Елену Михайловну Миронову, кандидат исторических наук, доцента Института всеобщей истории Российской академии наук, старшего научного сотрудника. Добрый день.
Добрый день.
Итак, как мы и предполагали, в этой огромной планете русского зарубежья вот какие-то лица, какие-то судьбы, какие-то люди близки нашим гостям сегодняшним. И сегодня речь пойдет о Николае Николаевиче и Ирине Николаевне Кнорингах. И это тема доклада Ирины Васильевны Щеблыгиной на этой конференции. Доклад, я честно признаюсь, прочла с упоением, вот, изучала, перечитывала. И я с радостью представляю вам, Ирина Васильевна, слово.
Должна сказать о том, что судьба Николая Николаевича Кноринга и его дочери заинтересовала меня в контексте изучения темы, связанной с выпускниками Московского университета в эмиграции. И мне хотелось бы сказать несколько слов о самом Николае Николаевиче. Он выпускник Московского университета, закончил историко-филологический факультет, и вся его дальнейшая жизнь после университета была связана с городом Харьковом, где он преподавал, был директором Харьковской гимназии, кроме того, председателем педагогического общества при Харьковском университете и главным редактором и создателем журнала «Наука и школа».
В какие годы это было?
Это было в 1910-1918 годах.
Да,
это начало 20 века. В Харькове он жил со своей семьей до отъезда в эмиграцию.
Ну и, конечно же, эта семья удивительным образом или совершенно логично принадлежит к русской культурной эмиграции, да, если можно
безусловно,
так?
Да? Безусловно. Николай Николаевич Кноринг принадлежит к творческой интеллигенции, поскольку мы хорошо знаем, что первая волна русской эмиграции так и вошла в историю отечественной, уже в отечественную историю, как русская культурная эмиграция, да. Поскольку лицо этой эмиграции и представляла творческая интеллигенция.
И все-таки вопрос, почему люди в то время, в те времена покидали родину, он очень сложный, он, в общем, и понятный, и неоднозначный. Все-таки судьба вот этой семьи, как она сложилась, почему они покинули и как?
Дело в том, что Николай Николаевич Кноринг, как многие представители научной интеллигенции, он не разделял политики большевиков. И поскольку он был из семьи потомственного дворянина, был действительным тайным советником, членом кадетской партии, участвовал в съездах кадетской партии, дружил с Павлом Николаевичем Милюковым, он отдавал себе отчет в том, что он не сможет мирно сосуществовать с новой властью. И поэтому решение, очень сложное решение, как для большинства представителей нашей интеллигенции, очень сложное решение об отъезде было принято, когда в ноябре 1919 года Красная Армия подходила к Харькову. И семья в составе поезда Харьковского учебного округа покинула город.
И дальше их путь лежал...
Вообще, я должна сказать, что семья Кнорингов разделила участь тысяч русских людей, прошедших через ужасы гражданской войны, беженство, вынужденную эмиграцию. И их путь, он был, с одной стороны, свой особенный, с другой стороны, общий путь в изгнание всех наших русских людей, вынужденных покидать свою родину. И их путь лежал сначала в Ростов-на-Дону, затем в Туапсе, где они прожили около 2 месяцев, и в конце марта 2020 года они переправились через пролив и оказались в Керчи. И здесь нужно сказать, что голод, холод, холера, расстрелы – все то, что было приметами этого времени, через все это пришлось пройти. И вот, может быть, здесь я хотела бы коснуться поэтического творчества дочери Николая.
Да, вот об этом надо сказать отдельно, потому что, честно говоря, меня поразил ее поэтический дар, глубина, тонкость, вот чуткость этих строк.
Вы знаете, удивительная совершенно личность. Ирина покидала Россию в 13-летнем возрасте, и ее отец всю жизнь потом задавал себе вопрос о том, правильно ли он поступил, взяв ее с собой, поскольку он считал, что, возможно, она могла бы остаться в России, пережить сложный период и...
Ну, история, как известно, не знает сослагательного
наклонения. Вот. И дело в том, что Ирина, покидая Россию вот в такой трагический момент и переживая внутренне все то, что обрушилось на фактически еще ребенка, одни из первых ее стихов, которые она написала, покидая родину, были такие: «И ничто мне теперь не мило, пыл погас, в сердце нету огня, даже то, что так страстно любила, уж теперь не волнует меня». И Николай Николаевич вспоминал, что именно с этих строк начинается такая беженская тоска Ирины по прошлому, которая определила настроение ее поэзии на всю последующую ее жизнь.
Ну, я немного забегая вперед, расскажу нашим уважаемым слушателям, что семья Кнорингов вернулась в Россию, это был, по-моему, 55-й год.
Да.
Вот, вернулась, к сожалению, уже не в полном составе, но все-таки вот мечта, та родовая, она таким вот образом осуществилась. И сейчас я хочу задать вопрос Елене Михайловне Мироновой. Насколько близка вам эта тема, или это для вас один из многочисленных ярких, красивых персонажей русского периода, вот, эмиграции того времени?
Знаете, и то, и другое, наверное, потому что, с одной стороны, безусловно, удивительные люди, удивительная судьба, с другой стороны, судеб таких, надо признать, в эмиграции было много. Октябрь 17 года расколол русское общество на 2 части. И хотя эмиграция представляла собой слепок с социальной структуры российского государства, тем не менее, безусловно, образованные классы, люди с положением, люди с образованием, там превалировали вот эти пропорции, они были нарушены. Уехала элита духа, которую воспитать вновь – это большая и большая задача. При этом очень многие, надо обратить внимание, кноринги здесь как раз один из ярчайших примеров. Они не хотели вписываться в ту среду, в которой они оказались. Они потом будут жить в Париже. Но душой они всегда останутся в России. Вы посмотрите, ведь Ирина Васильевна сейчас читала стихи 13-летнего ребенка. Только задумайтесь.
Вы знаете, ну вот мне по роду работы часто приходится бывать во Франции. Большое количество семей, теперь уже, конечно, потомков или весьма взрослых, зрелых людей. То есть обычно это уже дети родителей первой волны эмиграции, потому что их, естественно, уже нет. И все же говорят одно и то же, что мы, уезжая, наши бабушки, наши мамы, папы уезжая, были уверены, что это ненадолго, они хотели вернуться все, но в глубине души они знали, что это не так. И вот в этом-то вся трагедия и состояла, вот этой вот волны эмиграции, о том, что уезжать не хотел никто практически, все хотели вернуться, и очень мало кто смог это сделать.
Вот поэтому мы и говорим о том, что это была вынужденная эмиграция.
И дальше путь семьи Кнорингов лежал в Тунис.
Дальше путь семьи Кнорингов лежал... Сначала я позволю себе небольшое отступление. Сначала они еще Им было дано небольшая такая мирная передышка. Они остановились в Симферополе, где туда еще не докатилась волна гражданской войны. И в этот период Николай Николаевич еще сумел преподавать в Таврическом университете. Ирина училась в гимназии. А затем он получил приглашение как преподаватель истории в морской кадетский корпус в Севастополе. И, собственно, из Севастополя дальше сложилась судьба их таким образом, что они с морским кадетским корпусом и были эвакуированы в Бизерту, поскольку по соглашению с союзниками после поражения Белой армии Черноморский флот был отправлен частью в Константинополь, частью на побережье Северной Африки, в Бизерту, Тунисский порт. И в Тунисе, недалеко от Бизерты, французы выделили нежилой форт под лагерь беженский, в котором и обосновалась в числе многих-многих русских беженцев и моряков семья Николая Николаевича Кноринга. 4 года жизни Кнорингов в беженском лагере в Африке запечатлены на страницах воспоминаний Николая Николаевича Кноринга, «Сфаят. Очерки из жизни морского корпуса в Африке».
Я напоминаю вам, уважаемые слушатели, что это программа «Голоса русского зарубежья», и сегодня с моими гостями мы говорим о лицах и судьбах русского зарубежья, о семье Николая Николаевича Кноринга. Итак, они прожили... Сколько времени они прожили в Тунисе, и потом их путь лежал ведь
они в Париж? Они прожили 4 года в Тунисе, но после того, как Черноморский флот перестал существовать, я не буду вдаваться здесь в подробности политической истории, русские беженцы получили по соглашению с союзниками возможность уехать во Францию.
Ирина Васильевна, можно вопрос один? Вы сказали, они 4 года жили в Свояте.
Да.
В 4 года в казармах.
Да.
Многие русские, сколько там жило людей, сколько там жило семей, как они могли прожить 4 года вместе?
Дело в том, что поскольку были соглашения с союзниками, с французами, как я уже сказала, был создан целый беженский лагерь на базе форта, нежилого форта. И вот люди жили в бараках, и, кстати, Николай Николаевич в своих воспоминаниях описывает этот быт Сфаята, даже с каким-то определенным юмором, относясь к этому совершенно спокойно. То есть я бы хотела заметить, что вообще в эмиграции к быту, к сложностям быта наши соотечественники относились спокойно. Вот, например, он писал: «Все знали, о чем говорят соседи, какое блюдо кипит на примусе. Но я, право, не знаю, чтобы это обстоятельство особенно усложняло наше положение. К этому привыкли, вырабатывался своеобразный такт, устанавливалась своего рода четвертая стена, как на сцене, ее чувствовали и понимали». Поскольку люди в этом бараке преподавательском, в котором жил Кноринг, были представителями нескольких университетов и по-прежнему преподавали в кадетском морском корпусе, можно себе представить их взаимоотношения даже в таких необычных бытовых условиях.
Я думаю, что вообще истинно интеллигентным людям, русским, дворянским, вообще не очень были присущи вот эти разговоры о быте.
Безусловно.
Это не было принято, и это не считалось хорошим тоном никогда.
Да. Вы знаете, тут я должна сказать, что гораздо сложнее было справляться с собственными внутренними переживаниями, с ощущениями пустоты жизни, когда они оказались вне России. И вот я позволю себе зачесть одно из четверостишей, опять же, Ирины Николаевны, которая писала: «В нас нет стремления, в нас нет желания, мы только тени, в нас жизни нет, мы только думы, воспоминания давно минувших счастливых лет».
Да, это на самом деле состояние свойственное многим людям, живущим в эмиграции, в какой бы то ни было стране. И все-таки дальше был Париж. Париж всегда был наполнен. Но, насколько я знаю, вот отец Николай Николаевич для дочери выписывал книги русских поэтов, Блока, Да, вот он
еще, да, Николай Николаевич, понимая поэтический дар дочери, он старался развить его, и даже в Тунисе ему удалось выписывать из Парижа ей книги русских поэтов Ахматовой, Цветаевой, Блока, Гумилева, с которыми она еще не была знакома. И, конечно, именно это помогло потом Ирине
сформироваться
как личности и включиться в дальнейшем в интеллектуальную, литературную, поэтическую жизнь русского Парижа.
И все-таки вот к земным вопросам. На какие средства жила семья Кноринга в Париже?
Вы знаете, этот вопрос задают не только по поводу Кнорингов, и не в первый раз, естественно, он волнует. Но здесь существует такая особенность. Вообще, когда читаешь мемуаристику русского зарубежья, для нее характерна такая черта. Авторы, как правило, практически не пишут о быте. Читатель полностью погружается в тот мир, который близок автору мемуаров, в интеллектуальный, творческий, литературный, художественный мир русского Парижа, Берлина, Праги и так далее. И вопрос о том, а на что, собственно, жили, вообще возникает не сразу. И только когда ты начинаешь вчитываться в мемуары, то между строк ты понимаешь. И воспоминания Николая Николаевича не исключение.
А чем тогда, простите, занимались?
Вот я
нужно два тесных вопроса.
Расскажу, чем они занимались.
А я бы хотела обратить внимание на такой факт. Они живут в казармах, они живут, получая паёк, как я понимаю, да?
Да,
безусловно. И выписывают... Гумилева, выписывают Цветаеву, выписывают Ахматову. Это не от того, что есть лишние деньги.
Это
от того, что это первичный и необходимый продукт, то, что необходимо
то,
душе.
То, что необходимо изначально.
Хлеб для души,
все
потому что без
потом,
этого невозможно. Да, без этого все не имеет смысла.
И вот я хотела бы продолжить, что Николаю Николаевичу удавалось зарабатывать в Париже журналистским и преподавательским трудом. Он преподавал в Народном университете в Париже на курсах для взрослых. Он печатал статьи в русских журналах. Он читал лекции по городам Франции на русском языке. Он писал статьи для одной из самых читаемых газет русского зарубежья «Последние новости». Но другим членам семьи этого не удавалось. И поэтому, например, муж Ирины, поэт Юрий Софиев, зарабатывал как мойщик стекол. Сама Ирина и ее мама, жена Николая Николаевича, Мария Владимировна, работала сначала на швейной фабрике, затем на фабрике духов, а потом они обе работали на кукольной фабрике. То есть все свои, так сказать, навыки в рукоделии были применены вот в таком
варианте.
Ну, работа
никогда не считалась зазорной.
Никогда, никакая.
Да, это правда. Ну,
поэтому...
И он им читал, по-моему, по ночам даже что-то.
Николай Николаевич, вспоминать о том, чтобы не засыпали за этим рукоделием, он даже читал им вслух русскую классику, и они вот таким образом проводили время.
То есть какой-то кусочек русского быта, навыки, они привнесли в этот парижский период своей жизни, без сомнения. И все-таки Ирина сформировалась в русского поэта.
Да, вы знаете, вот этот факт того, что Ирина сложилась как личность, выросла как личность на Западе и сформировалась, но выросла в русского поэта, вот отчасти характеризуется тем, что Ирина принадлежала к так называемому незамеченному поколению. Это дети русской эмиграции первой волны, то есть та часть русской эмиграции, которая была вывезена детьми. И, к сожалению, русский мир, они оставались русскими, но только по тем смутным воспоминаниям, которые они увезли с собой, и по миру, русскому миру, которым окружали их родители. Русская литература, русская история, русская культура. Очень точно, наверное, будет, мне кажется, что очень точно написала об этом одна из поэтесс, принадлежавших именно к поколению, незамеченному поколению. Она написала так: «Наша Родина не на карте, наша Родина не земля, ни багульник, цветущий в марте, ни березы, ни тополя. Это память, не только наша, память матери и отца. Это вклад, родовая чаша, неиспитая до конца.
Потрясающие слова. Вы знаете, вот вы сейчас говорили, я вспомнила, что однажды на наш концерт, это был несколько лет назад, в Париже, пришла женщина, рожденная в 1935 году в Париже, вот как раз тот самый ребенок того самого поколения, то есть ее родители были первой, волной первой миграции. И она сказала, что когда я пошла в школу, было ей там 6 или 7 лет, то есть это вот начало 40-х годов, меня красиво одели, меня аккуратно причесали, хотя денег, конечно, не было никаких лишних. И мне сказали, ты должна быть самой умной, самой красивой, самой внимательной, потому что о тебе будут судить, по тебе будут судить о всей России. И она говорит, что вот этот постулат я несла через всю свою жизнь, и я знаю, что даже сейчас я уже весьма преклонных лет, и обо мне судят по России. Вот у них у всех это было.
Ну вот, пожалуй, я хотела бы продолжить вот тему, каким образом Ирина выросла в русского поэта. Здесь нужно сказать, что вот именно эта духовная крепкая связь с Россией, ее культурой, она была мало зависела от внешних условий и места жительства.
Конечно.
И в результате ее творчество и свойства ее натуры были органически связаны с русской культурой и, конечно же, с русским языком. И, пожалуй, ярким свидетельством того, что Ирина выросла в настоящего русского поэта, явилась оценка ее творчества Анны Андреевны Ахматовой. И, если позволите, я
Конечно.
Этих несколько строк зачитаю. Она писала: «По своему высокому качеству, неожиданному в поэте, оторванном от стихии языка, стихи Ирины Кноринг заслуживают увидеть свет. Она находит слова, которым нельзя не верить. Ей душно и скучно на Западе. Для нее судьба поэта тесно связана с судьбой Родины, далекой и даже, может быть, не совсем понятной. Это простые, хорошие и честные стихи». Вот так писала Анна Андреевна о стихах.
Это высокая оценка, да, в устах?
Конечно, Марта. Безусловно.
И как сложилась судьба наследия Ирины вот уже после ее кончины? Немножко я забегу вперед.
Вы знаете, дело в том, что, конечно, большинство представителей творческой интеллигенции мечтали о возвращении домой. Но когда мечта не осуществлялась, да, и все начали понимать, пришли к пониманию того, что вернуться не удастся, мечтали вернуться своим творчеством. И, вы знаете, парадоксально, но часто это совершалось. Так случилось и с поэтическим наследием Ирины Николаевны. Практически все ее поэтическое наследие было возвращено в Россию ее семьей.
Ирина Васильевна, а в Париже издавались книги?
Да, да, в Париже было издано, должна сказать, что в Париже Ирина Николаевна издала два поэтических сборника. Одно из них, один первый сборник назывался «Стихи о себе», он вышел в 1931 году, второй сборник «Окна на север» вышел в 1939 году, и оба эти сборники получили очень высокую оценку современников.
А кто и за чей счет издавал?
Вы знаете, издавали, что самое удивительное, они жили очень скромно, но издавали за свой счет. И у Николая Николаевича в воспоминаниях есть рассказ о том, как собирали деньги на первый сборник Ирины. В доме стояла копилка, в которую вкладывались эти заработанные деньги. И когда издатель увидел эту копилку, которую разбили у него в издательстве для того, чтобы оплатить первый взнос, он был чрезвычайно растроган. И книгу Ирины постарались издать, возможно, красиво для таких скромных средств, которые удалось собрать на издание.
А скажите мне, пожалуйста, а сегодня где можно прочесть?
Сегодня можно прочесть полный сборник поэтических стихов Ирины Николаевны и ее дневники, которые были изданы ее сыном, Причем ее дневники, нужно отметить, что она писала свои дневники с 11 лет. И вот эти все тетради были сохранены бережно. И все это было издано в двух томах, буквально вот уже 2009-2013 год. И мы это можем сейчас прочитать в Ленинской библиотеке, в отделе русского зарубежья. Просто прийти, заказать и прочитать.
Очень советую вам, уважаемые слушатели, особенно тем, кто молод, особенно тем, кто по времени своей жизни еще не успел соприкоснуться с этим пластом нашей культуры, ознакомиться, почитать и вникнуть в замечательные стихи Ирины Николаевны Кноринг. Итак, я напоминаю вам, что это программа «Голоса русского зарубежья», и сегодня мы говорим о семье Николая Николаевича и Ирины Николаевны Кнорингов. И, наверное, последний вопрос, который я успею задать сегодня, как сложилась их судьба после смерти Ирины и после возвращения в Россию?
Ирина, к сожалению, прожила недолгую жизнь. Она умерла, когда ей было 37 лет, в 1943 году от диабета. Семья Кнорингов вернулась в Россию в 1955 году, когда это стало возможным. Вернулись они в Алма-Ату. У них была возможность, вернее, остаться в Алма-Ате, где Николай Николаевич работал какое-то время в академической библиотеке, библиотекарем и переводчиком, и занимался как раз разбором архива семьи, в том числе Ирины Николаевны, которую они вывезли полностью с собой. И сын, как я уже сказала, Ирины Николаевны, после уже смерти Николая Николаевича, он прожил долгую жизнь, он умер в 1967 году, когда ему было уже 87 лет. А сын Ирины Николаевны, Игорь Николаевич Софиев, смог напечатать на собственные средства, заметьте, и воспоминания своего деда о матери. Они так и назывались «Книга о моей дочери». И, как я уже сказала, и сборник поэтического наследия мамы, и ее дневники.
И такой очень яркий штрих, насколько знаю я, композитор Исаак Дунаевский посвятил Николаю Кнорингу песню «Школьный вальс».
Школьный вальс.
Вы знаете, тот самый.
Тот самый школьный вальс. Дело в том, что Николай Николаевич Кноринг, считая своим жизненным призванием педагогику, имел очень большое увлечение, которое прошло через всю его жизнь, и это была музыка. И нужно сказать, что одним из учеников его в гимназии, в Харьковской гимназии, был Исаак Дунаевский. Кстати, они потом с ним переписывались в 20-е годы, пока была возможность, эта переписка сохранилась в архиве. И есть некоторые письма, которые Николай Николаевич писал уже в конце 40-х годов, они тоже есть в архиве, их можно посмотреть, как очень интересные свидетельства эпохи. И Исаак Дунаевский свой хорошо нам известный школьный вальс посвятил своему учителю, которым был Николай Николаевич Кноринг.
Это замечательно. И у меня вопрос к Елене Михайловне, поскольку я этот вопрос уже задавала в прошлой программе, сейчас повторю. Материалы конференции научно-просветительской «Люди и судьбы русского зарубежья» существуют, должны были тогда существовать, да, когда мы в прошлый раз встречались, в печатном виде. Сегодняшний день как бы подтверждает то, что это так. Их можно взять в руки. И вот этот замечательный доклад, например, который сегодня мы тут перед собой вот имеем, и о котором мы говорим, отцы и дети эмиграции первой волны, увидеть.
По регламенту нашей конференции мы печатаем сборник докладов раз в два года. То есть конференции проходят каждый год, а сборники мы печатаем раз в два года. Этому докладу повезло, он уже опубликован во втором выпуске сборника «Люди и судьбы русского зарубежья».
В Доме русского зарубежья это можно увидеть в библиотеке, наверное.
В исторической библиотеке, в Ленинской библиотеке, безусловно.
Это очень интересно, и мне хотелось бы, чтобы в конце программы прозвучали стихи Ирины Кноринг.
Ну вот, вы знаете, я думала, какими стихами можно было бы закончить наш небольшой разговор. И я думаю, что то, что я сейчас прочту, вы поймете, почему я выбрала именно эти стихи. «Я верю в Россию. Пройдут года, быть может, совсем немного, и я, озираясь, вернусь туда далекой ночной дорогой. Я верю в Россию. Там жизнь идет, там бьются скрытые силы, а здесь у нас темных дней хоровод, влекущий запах могилы. Я верю в Россию. Не нам готовить ей дни иные, ведь все, что вершится, только там, в далекой святой России.
Ну что ж, лучше не скажешь, да? Мне остается только поблагодарить моих сегодняшних гостей: Елену Михайловну Миронову, кандидата исторических наук, доцента Института всеобщей истории, и Ирину Васильевну Щеблыгину, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника исторического факультета МГУ. Спасибо, друзья. Я
Спасибо
надеюсь,
вам.
Что эта Спасибо. Тема, она бездонная, и мы ее продолжим, конечно, в следующих программах. И я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. С вами была Наталья Черных и программа «Голоса русского зарубежья».
«Голоса русского зарубежья».
Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.